Говорит Радио Свобода. В эфире «Дороги к свободе». У микрофона Виталий Портников. Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Гибридная война. Тема для книг и научных исследований. Одна из самых важных тем украинской политической жизни. Вот одна из таких книг, написанная моим коллегой Евгением Магдой, переведенная уже и на другие языки. О том, что такое гибридная война и как о ней писать, мы поговорим в нашей сегодняшней программе. Но вначале сюжет моего коллеги Владимира Ивахненко.
В 2015 году харьковское издательство «Виват» опубликовало книгу украинского политолога и публициста Евгения Магды «Гибридная война. Выжить и победить». Книга стала одним из первых исследований на тему гибридной войны, которую, как считается, Россия развязала против Украины. В предисловии Дмитрий Кулеба, посол по особым поручениям МИД Украины, отмечает: «Гибридная война во многом метафизична и трудноуловима. Она везде и в то же время нигде. Опознать и осмыслить все ее составляющие свежим взглядом со стороны предельно трудно, как и внутренне принять тот факт, что гибридная агрессия требует гибридной обороны, а не поиска классических ответов». Конец цитаты. В своей работе Евгений Магда рассказывает об историческом, энергетическом, а также информационно-психологическом аспектах гибридной войны, анализируя в частности причины ослабления обороноспособности Украины в период президентства Виктора Януковича. В 2017-м киевское издательство «Каламар» выпустило новую книгу политолога «Гибридная агрессия России. Уроки для Европы». Книга была представлена Евгением в Совете Европы в Страсбурге в преддверии 4-й годовщины аннексии России Крыма. Новое издание охватывает более широкий круг вопросов, включая ситуацию вокруг вмешательства России в президентские выборы в США. В рецензии ко второй книге Магды, доктор политических наук, сотрудник Института стратегических исследований Дмитрий Дубов пишет: «Почему о гибридной войне говорят как о новом феномене? В чем ее суть и как ее отличить от всех остальных видов войн? В чем ее особенности и каковы ее методы? И самое главное, что в этой связи нам всем делать?» Работа Евгения Магды в весьма сжатом виде дает ответы на почти все эти вопросы. Конец цитаты. Гибридной войне посвящены многие работы советника украинского президента, директора Национального института стратегических исследований Владимира Горбулина. Он, в частности, соавтор коллективной монографии «Мировая гибридная война. Украинский фронт». Горбулин подчеркивает, что обострение противоречий в странах Европы – одна из важных составляющих гибридной войны, которая продолжается вмешательством в избирательные процессы, дестабилизацию демократических институтов, энергетической зависимости, экономического и информационно-психологического давления. Разделяющий такие опасения президент Украины Петр Порошенко также полагает, что начавшаяся 4 года назад гибридная война России против Украины охватывает не только европейский континент, но превращается в полномасштабную мировую гибридную войну.
Гость нашего сегодняшнего эфира – политолог, исполнительный директор Института мировой политики Евгений Магда. Здравствуйте, Евгений. Практически 4 года мы говорим о гибридной войне, и она уже становится темой для такого серьезного политологического исследования, можно сказать, это событие. Мне вообще кажется, что Советский Союз гибридными войнами занимался практически всю историю своего существования, что это не новость, а скорее продление пройденного, и что то, что у власти в России находятся люди, которые прошли школу КГБ СССР и знают, что такое гибридные войны, это, кажется, послужило прелюдией к таким операциям.
Да, в ваших словах есть, безусловно, рациональное зерно. Здесь смысл гибридной агрессии России, в первую очередь направленной против Украины, есть гибридная агрессия против Европы в целом. И не только Европы, потому что Соединенные Штаты с вмешательством России в выборы, где они видят это все более и более отчетливо, тоже стали жертвой гибридной агрессии. Смысл гибридной агрессии в том, что информация играет в ней ведущую роль. То есть это и киберагрессия, и распространение дезинформации, фейковых сообщений. Это все срабатывает не только в украинских реалиях. И, безусловно, это все началось не только в 2014 году. По моим наблюдениям, агрессивным действиям против Украины Россия начала готовиться после Оранжевого Майдана. И поэтому начали разворачиваться, например, негосударственные организации. Россия оказалась, на удивление, хорошим учеником в школе мягкой силы Джозефа Ная.
Ну, вы тогда объясните мне. Мягкая сила, это я понимаю. Общественные организации многочисленные, политологи, политологические центры многочисленные. Мы помним, что эти люди практически заполонили в какой-то момент украинский телевизионный эфир. Средства массовой информации, которые работали, по большому счету, вот на идею евразийской интеграции русского мира. Их тоже было много, особенно в регионах. Политические партии целые, деятели, которые выступали с защитой этих идей и тоже поддерживались из Москвы сюда, в Киев, на самый популярный телевизионный шоу, кстати, с бывшим российским же ведущим, приезжали российские же политики. Константин Затулин, Сергей Глазев. Для равновесия время от времени приглашали там Бориса Немцова. Но эти люди были гораздо более частыми гостями эфиров на украинском телевидении. Это я понимаю. Зачем войска-то вводить, если есть такие возможности влияния, и они никуда не исчезают даже после того, как Виктор Янукович теряет власть?
Я думаю, что в 2014 году это не было спонтанное решение, как думают отдельные даже российские политики, например, тот же Илья Пономарев, который считает, что это было достаточно спонтанно. Это было осознанное решение. России была необходима маленькая победоносная война. И почему именно Крым? Там было российское военное присутствие. И Крым постоянно был в информационном поле Российской Федерации. Россия не стеснялась говорить о своих интересах к Крыму. Она подписала Харьковские соглашения, обменяв скидку на газ на соответствующее присутствие свое в Крыму до 2042 года. И казалось бы, ну, она могла бы все так и оставлять. Но вот стремление провести такую многоходовку, оно было Кремлю присуще. И в России, как я понимаю, осознавали, что так называемые тучные годы, благодаря высоким ценам на энергоресурсы, они не бесконечны. И поэтому нужно было создать условия для патриотического, вернее, псевдопатриотического подъема. И они, собственно говоря, были получены. В российском обществе была патриотически националистическая истерия по поводу присоединения Крыма. И рейтинг Путина сразу же взлетел в заоблачные высоты.
Победоносная война получилась, Запад ничего не смог сделать. Зачем тогда нужно было устраивать войну на востоке Украины?
Это тоже гибридное действие, ведь война официально не объявлена. Происходящее в исполнении России, оно существенно меняет саму логику международных отношений. То есть действительно Россия разрушила архитектуру международной безопасности, существовавшей до последнего времени, с 1945 года, почти 70 лет. И здесь важный момент. Зачем нужно было создавать такие сепаратистские республики? Почему не создать там, например, условно единую Новороссию? Я долго над этим размышлял и понял, в чем заключается логика. За счет цепи непризнанных республик Россия хотела отрезать Украину от черноморских и азовских портов. Благодаря этому Украина бы потеряла возможности для экспорта металла, руды, зерна. И если бы этот план удался, какой бы был курс гривны, я на сегодняшний момент просто не готов прогнозировать, как и вообще существование гривны. Россия не ставит перед собой целью снятия сине-желтого флага и поднятия российского триколора над Киевом, условно говоря, понимая, что это будет, скажем, используя лексикон российской элиты, повлечет за собой некоторые издержки. Но получить в Киеве абсолютно лояльную себе власть, даже более лояльную, чем Янукович, я думаю, эта задача и сегодня стоит в Кремле.
И я не вижу пока что никаких признаков того, что ее собираются выполнять. К этим вот так называемым Народной Республикам Донбасс собираются еще присоединять военным путем какие-то территории.
Украина просто не развалилась от первого удара. Был расчет на то, что Украина развалится, возможно, на несколько частей. Если мы вспомним Украину на три части еще образца пропагандистского 2004 года, то это приблизительная карта российских интересов. И я практически уверен, что Россия в неформальном общении предлагала нашим западным соседям принять участие в разном формате в установлении контроля над разными регионами Украины. Просто другое дело, что для России достаточно неожиданно в Европейском Союзе принципы, по крайней мере частично, победили, ну, такую, скажем, геополитическую алчность, которая в современном мире, наверное, никого не удивишь.
Послушайте, но это означает, что там в Польше будет жить 20 миллионов украинцев, в Венгрии там тоже несколько миллионов. Ну, если представить себе, что в таком чисто теоретическом порядке, что западные области Украины отойдут к каким-то другим странам. Эти другие страны перестанут существовать в том виде, в каком мы их знаем после Второй мировой войны.
Я думаю, это был зондаж. То есть Россия хотела создать на территории Украины часть оккупированную, аннексированную, Крым, Ведь в России есть механизм вхождения в федерацию и нет механизма выхода. Соответственно, Крым – это фактически заложник, которого принудительно затащили в состав крупнейшей по своим размерам страны мира. С другой стороны, второй сорт, так сказать, это Донбасс, где и неосуществленная операция в Крыму и в Одессе, где были бы, ну, скажем, достаточно пророссийские политики, возможно, это называло бы народными республиками. И все остальное, в том числе и Киев, здесь Россия бы, я думаю, под флагом миротворчества говорила бы о том, что она готова и на иностранные контингенты, и просто суто номинальная государственность украинская, в которой ничего не решается, в которой Россия бы получила право максимально использовать украинские ресурсы.
То есть вот та вот речь Путина в Кремле, как бы во время присоединения Крыма, где он говорил о Новороссии, в общем-то приводил четкие совершенно географические контуры, это и были намерения реальные, вы
считаете? Я думаю, да. По крайней мере, просто сам масштаб действий и в Крыму, и на Донбассе лично меня убеждает в том, что эта операция готовилась не один год. Ну, просто события Евромайдана, на мой взгляд, они заставили Россию двигаться быстрее. Не полностью она завершила процесс использования тактики термитов против украинских спецслужб украинской армии. И еще важный момент, что граждане Украины сделали выводы по сравнению с событиями украинской революции 17-21 года. Тогда, после Первой мировой, многие солдаты российской императорской армии или, например, австро-венгерской армии, бывшей в других частях Украины, они просто, устав от войны, они отсиделись дома. На этот раз украинцы стали помогать собственной армии, то есть зачастую одевать, снабжать, кормить. Ну, только оружие было государственное в массе своей. И это, на мой взгляд, очень серьезный урок, который показывает, что Украина выросла как политическая нация. Украинцы выросли как политическая нация.
И это не предусматривалось в этих планах?
Нет, вот Россия этого абсолютно не предусматривала. Меня это, честно говоря, с одной стороны радует, с другой стороны удивляет. У России есть в распоряжении огромное количество людей, которые не нашли себя в нынешней Украине, но которые располагают определенными, ну там, искаженными или неискаженными знаниями о положении дел в Украине. Но Россия не считает необходимым как-то использовать их. То есть она действует, можно сказать, преимущественно по имперским шаблонам. Есть наша проблема общенациональная в том, что добрых 20 лет Украина считала возможным быть в тени России. Не формировала собственный образ. Мы зачастую ходили в навязанных нам образах, как в многодетных семьях младшие дети ходят в одежде со старшим. То есть говорить, что нас могут идентифицировать через вышиванки, гопак, горилку, сало, это даже не комплекс неполноценности. Это просто огромная недальновидность. Позволять, чтобы нас идентифицировали сейчас только через войну, Чернобыль, коррупцию – это наша большая ошибка. Мы не можем развивать этот образ жертвы дальше, потому что жертва, равно как и нищий, она может вызывать сочувствие, но вряд ли вызовет чувство партнерства, какого-то желания вместе работать, вместе восстанавливать нашу страну. Мы должны показывать, что мы являемся государством значительных возможностей. Украинское руководство действительно много лет говорило о том, что мы страна уникальных возможностей, но это было фактически пустопорожнее. Это не подкреплялось конкретными реальными действиями. И поэтому Россия достаточно четко бьет по больным точкам Украины, проходится по ним, создает действительно для нас серьезные проблемы.
Напомню, что гость нашего сегодняшнего эфира, автор новой книги «Гибридная агрессия России. Уроки для Европы» Евгений Ягмагда. Это программа «Дороги к свободе», которую для вас ведет Виталий Портник. Евгений, вот вторая часть вашей книги «Уроки для Европы». А вы в самом деле считаете, что Европа извлекла уроки из этой гибридной истории?
Я вот приведу пример, покажу книжку уже в английском виде. То есть книжка «Уроки для Европы», она была издана еще весной 17-го, а уже в феврале 18-го появилась книжка на английском языке, и я в феврале ее презентовал в Совете Европы. Вот показательно. Я понимаю, что таких мероприятий там проходит достаточно много. Помогало нам организовывать презентацию украинское представительство. И для меня вот показательно, кто пришел. Пришли представители стран Балтии, пришел посол Грузии в Совете Европы, представительница Молдовы, представитель Хорватии, что меня не удивило, и что меня удивило несколько больше, это представитель Испании, возможно, в связи с каталонским кризисом. Европа некоторые уроки все же выносит. она разворачивается постепенно от восприятия России как надежного партнера к пониманию, что Россия способна слишком на многое и способна оказывать на Украину, и не только на Украину, серьезное давление. Украина не главная цель России. Я в этом уверен. Главная цель России – разрушить Европейский Союз. Потому что самое большое пространство прав и свобод в мире, оно, по-моему, давит на геополитическое эго Путина по той простой причине, что его существование не позволяет возвращаться к Советской империи. Оно мешает. Мешает очень сильно. И есть еще один важный для осознания момент. Путин своими действиями, самыми разными, часто это не прямые заявления, а намеки, предлагает бинарную модель развития отношений с западным миром, преимущественно с Европейским Союзом. С Штатами никак не складывается, тем более после известного санкционного закона и санкционного списка, куда всех загнали, чтобы показать, что ни с кем договариваться особо не намерены. Так вот, две составляющих. С одной стороны, Россия показывает, что она готова продавать энергоресурсы как кровь экономики, быть донором для Европейского Союза. И это многие страны Европейского Союза, среди которых и сегодня есть те, которые на 100% зависят от поставок российского газа, заставляют быть более гибкими. А другая часть, она не менее интересная. Россия демонстрирует, что она готова покупать высокотехнологические европейские товары, товары с высокой добавленной стоимостью, то есть способствовать росту благосостояния европейцев. Я вот в таких случаях задаюсь вопросом, а кто из европейских лидеров способен отказываться ради соблюдения принципов от роста благосостояния своих сограждан? Они живут в условиях выборов. Это Россия имеет гарантированный результат на выборах, а для европейского политика результат на выборах он формирует сам или те обстоятельства, в которых он оказывается. То есть это такая очень циничная логика, логика продуманная. И эта логика объясняет во многом, почему есть в Европе желающие вернуться к business as usual с Российской Федерацией.
По мере продолжения этого конфликта, как вы считаете, Европа будет успокаиваться или все же устанавливать четкие правила своих взаимоотношений с Россией, учитывая то, что Россия не готова вот к такому вот сотрудничеству по принципиальным вопросам?
Как мне видится, тактика Путина – переждать. Он переждал Барака Обаму. Ну, получил Дональда Трампа, более благоприятного, но в результате получил обратный эффект. Он переждал Франсуа Оланда.
Ну и что тут хорошего?
И получил Эммануэля Макрона, который более амбициозный и имеет собственное видение внешнеполитической стратегии Франции. Ну вот там. Теперь он ждет, что будет с Ангелой Меркель. А вот относительно Ангелы Меркель, это действительно важный момент. На мой взгляд, пока Ангела Меркель, канцлер и самая влиятельная дама в Европе в политическом смысле, санкции будут каждые полгода продолжаться. Речь не будет идти в Европейском Союзе ни об усилении, ни об ослаблении. Но если Меркель уйдет, или как только Меркель уйдет, Россия готовится к этому. Она готовится к этому в разных странах. И, например, как ни драматично для нас, в сопредельных для нас странах есть достаточно неприятная для нас. В Венгрии есть неприятные тенденции, в Чехии неприятные тенденции, в Польше, ну, скажем, общеполитический климат достаточно сложный для нас становится. То есть мы оказываемся в ситуации, когда Украина не может себе позволять только говорить, что мы сдерживаем российскую орду, потому что на самом деле в Европе не видят эту орду. А Украина не должна себе позволить выглядеть барьером на пути отношений России и Европейского Союза. Мы должны показывать, что являемся символом борьбы за европейские принципы, что мы являемся примером того, как государство борется за свое право быть частью политической Европы, а не просто отстаивает свою независимость.
Ну, это, как вы говорите, в том случае, если кого-то интересуют принципы, а не деньги.
Конечно, но сама история Европейского Союза и, если хотите, модель принятия решений в Европейском Союзе, она все-таки подталкивает к тому, чтобы там понимали саму логику. Хотя ставка Путина на противостояние с Европейским Союзом, она еще связана с тем, что все решения принимаются консенсусом, и поэтому он имеет определенный временной люфт. В Соединенных Штатах несколько не так. Все-таки модель президентской республики работает несколько иначе, а Трамп находится в прокрустовом ложе санкционного закона. И поэтому России приходится маневрировать между разными крыльями западного мира, чтобы не позволить найти какой-то общий рычаг для давления на Кремль.
Вот если бы ваша книга называлась «Гибридная агрессия России. Уроки для Кремля», что бы вы тогда писали? И Россия, по вашему мнению, извлекла уроки?
Вы знаете, после выхода моей первой книжки на эту тему, еще в 2015 году, «Гибридная война. Выжить и победить», буквально через 3 месяца вышла книга известного, думаю вам, российского политолога Сергея Маркова «Гибридная война против России». Я пишу, например, о том, что книги тоже элемент
гибридной войны.
Да. И там на обложке Маккейн, но если моя книга это исследование все-таки, то там больше речи, интервью Маркова, ну то есть они решили отыграть на контрпрограммировании, но не сумели должным смыслом наполнить. Но уроки для России. Первое. Необходимо, наверное, четко изучать объект своего воздействия. Необходимо понимать, что исключительно в имперских рамках действовать против одного из самых больших государств в Европе невозможно. Да, они четко понимают, что гипотетическое поражение Украины будет иметь деморализующее значение для стран Балтии, например, или для стран Центральной и Южной Европы. Но при этом нет смысла давать уроки тем, кто не хочет учиться.
Я вам расскажу, может, это вам когда-то пригодится в следующей книге. Я очень хорошо помню свой диалог с одним высокопоставленным российским руководителем где-то в 2010 году, когда уже стало ясно, что новым президентом Украины будет Виктор Янукович, когда Виктор Янукович победил на выборах. И мне этот мой собеседник сказал, ну, это ненадолго. Это в максимум на один срок. Потому что уже ясно, кто будет следующим президентом Украины. И я так заинтересованно говорю, и кто же? Виктор Медведчук. Я изумленно говорю, как Виктор Медведчук? Но Виктор Медведчук пользуется не такой большой популярностью, он не избираем как президент. Это практически невозможно провести, даже если надо потратить любое количество денег. Этот руководитель мне говорит, но это решение Владимира Владимировича, с такими решениями никто не спорит.
Вот, это система мышления. Вот эта матрица, она России очень сильно подводит. Вы знаете, я думаю, что она может России пригодиться в условиях общение с Европой, в чем-то со Штатами, но она не проходит в условиях общения с Украиной. Все-таки много столетий жизни рядом россиян и украинцев, они провели к серьезному взаимопроникновению и культур, и языков, но мы остались разными. То есть то, что книга «Украина, не Россия» Леонида Кучмы, они, видимо, даже ее не прочитали в России.
Ну, потому что она опровергала саму суть подхода, что это просто некие мятежные территории. Ведь именно тогда, когда Леонид Кучма свою книгу писал, тогда Владимир Путин сказал Александру Лукашенко, что Беларусь может присоединиться к России только областями. Помните, присоединяйтесь к России областями. Мне кажется, что это предложение, оно никуда не исчезло ни по отношению к Беларуси, ни по отношению к Украине.
Но Россия вообще... Мне лично она напоминает в контексте многочисленности конфликтов на постсоветском пространстве. Россия, очевидно, претендует на то, чтобы быть ведущей страной постсоветского пространства. Это, в принципе, мало кто оспаривает и на Западе. Вот это многообразие конфликтов, Нагорный Карабах, Грузия, Приднестровье, Украина, это сублимация российского видения сверхгосударства.
То есть сверхимперии нет, да. Но она еще ведет себя как империя страна.
Ну, по крайней мере, пытается себя вести, показывая, что она хозяйка на своем заднем дворе в общем каком-то геополитическом понимании. Но вот Украина выбивается из этой роли, и Россия ничего сделать не может.
А как вы считаете, вот в будущем Россия вернется к роли страны, которая будет оказывать такое вот политическое воздействие, политически-культурное, информационное, вот к этой мягкой силе? Или все же продолжит действовать, скажем так, вот как слон в посудной лавке, с помощью войск, с помощью добровольцев, с помощью там, как генерирования таких территориальных конфликтов, что будет в результате избрано как направление?
Мне кажется, что нынешнее состояние украинских вооруженных сил Россию несколько сдерживает в средствах, как минимум. И это, по большому счету, показали и события в Иловайске, и события в Дебальцево, что просто в российском руководстве есть видение каких-то допустимо возможных потерь. И поэтому от активного военного сценария, это в принципе подтверждают и западные эксперты, Россия будет воздерживаться. Но тот факт, что Украина уже 4 года живет в состоянии перманентного общественно-политического кризиса, и государство, которое 23 года независимости строило мирную страну и имело мирный оранжевый Майдан, а тут получило огромные потери. Кстати, на Западе откровенно говорят, что если бы мы потеряли столько людей, мы бы уже искали компромисс, мы бы уже искали возможность договариваться. То Россия будет использовать не давление на фронте, она будет использовать давление изнутри. И тут 2019 год, год выборов, он будет для Украины во многом решающим.
Напомню, что гостем нашей сегодняшней программы был исполнительный директор Института мировой политики, политолог Евгений Магда, автор книги «Гибридная агрессия России. Уроки для Европы». Эту программу для вас провел Виталий Портников. Это была программа «Дороги к свободе». Всего доброго и до новых встреч.